«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите телеканал RTVI. У нас в гостях первый президент СССР Михаил Горбачев. Михаил Сергеевич, здрасте.
Добрый вечер.
Говорим мы с вами сегодня о том, куда движется Россия. Можно сказать, верной дорогой идете, товарищи? Или все-таки нет?
С точки зрения того, что мы все-таки набираемся ума, набираемся, что мы становимся богаче, хотя половина населения живет в бедности. Я это разделяю не то, что сообщает статистика государственная. Я думаю, что мы недовольны тем, что у нас и все-таки правят балом чиновники. Они держат бизнес, они держат вообще всю страну. Я имею в виду, тормозят вот своими поборами, своими командами и так далее. И все равно мы идем в правильном направлении. А что значит правильное направление? Вперед, не назад.
Ну, вы знаете, Тони Блэр буквально пару дней назад говорил о некоем смещении центра мощи, если так можно выразиться. И смещение это должно происходить на восток. Вы согласитесь с этим? Какие аспекты вот этого смещения мощи вы видите?
Я давно уже сказал, я еще будучи президентом, вы напомнили, выступая во Владивостоке или где-то позже, говорил, что центр формирования, центр нового центра мощного, центра силы будет происходить в АТР. И это я давно говорю, потому что так оно и есть, это подтверждает. Теперь уже всем ясно.
Михаил Сергеевич, ну, восток от Европы – это большое пространство. Можно говорить, например, о Юго-Восточной Азии, каковую, может быть, и имели в виду. Можно говорить о России, можно говорить еще о ком-то. Вот, на ваш взгляд, основные задачи, которые стоят перед Россией в этом поступательном движении?
Россия не должна забывать контекст, а контекст для нее – это история, это география. Это сегодняшние обстоятельства, глобальные вызовы. Ничем нельзя пренебречь, все надо учитывать. И контекст состоит в том, что нас часто упрекает, что мы не определились, мы не сделали выбор. Я думаю, мы европейцы есть и будем, и остаемся с Европой. Мне кажется, должно быть решено раз и навсегда. Мы должны сотрудничать с Европой основательно. Основательно. Вот я на эту тему сейчас вместе с Геншером 4 дня мы выступали подряд с ним. А тем не менее нельзя, я сказал, и историю, и географию игнорировать. Возьмите наши границы, и по границе давайте смотрим. Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай, Япония. С соседями-то надо иметь отношения. Обязательно. Значит, мы с ними будем сотрудничать, и очень важно. Есть такие страны, которые уже сегодня нам важно видеть их.
Например?
В том виде, как они есть. Я думаю, что это Китай и Индия.
Угу.
Это Китай и Индия.
А скажите, пожалуйста, вот вообще этот такой соревновательный момент, кто главный, кто самый первый, кто самый шустрый, кто самый богатый, может быть, уже прошел период этого?
Я думаю, да, но не понят он еще. Он не понят. Это бесполезно. Вы можете говорить везде и всюду, не прерываясь, и в Гайд-парке, хоть 100 часов подряд, все равно не пробивает.
Ну, Россию...
Да все-таки что-то... обмануть, обхитрить остается. Вот это то, на чем я и выигрывал, и проигрывал во времена своей деятельности.
Но Россию частенько обвиняют в попытке, так скажем, диктовать свои условия с помощью энергетического шантажа. То есть у нас этого много, мы богаты этим, поэтому мы будем...
Я думаю, что за этим кроется одно. Если у России сейчас и формулируются ее цели, задачи, ее оценки... Таким голосом, который и она должна говорить, ясным, четким. Но что делается акцент иногда, так сказать, стиль речи внушает какие-то и другие впечатления. Это от того, что во времена 90-е, периода хаоса и развала этого, когда мы просто ни зарплату не получали, я пенсию, кстати, получал $2 тогда, еще в 94-м году, $2 было. Ну, не в долларах, конечно, а в рублях, 4 тысячи рублей тогда. И мы с работой, у нас все разваливалось, предприятие останавливалось и так далее. Как вели себя все наши друзья? Я все-таки их называю друзьями, потому что и друзья же иногда ошибаются, и в таком хмелю такие глупости творят, из-за которых потом расплачиваются все. Они аплодировали Ельцину. Тогда русские увидели, что вот они чего хотят, чтобы мы были в таком состоянии, это их устраивает. Я тогда говорил, я вижу и делаю вывод, что многие наши партнеры, друзья ведут себя так, что мы можем считать, что их устраивает, когда мы в полупридушенном состоянии. С Россией бывало это, все бывало. Она выходила и запоминала, в общем. И в данном случае вот это ответы на то.
Михаил Сергеевич.
Я думаю, правильно надо говорить, чтобы они знали нашу позицию. Но не думаю, что Россия угрожает, что она собирается с кем-то воевать и так далее. Вот я только чуть-чуть сказал о том, что у нас сколько проблем. И жилье, и образование, и здравоохранение, и продовольствие. Это все вот надо поставить. Все поставить надо. И модернизацию. Мы же никак не ее по-настоящему не начали. А уж в новую, я бы сказал так. А надо ее завершать и разворачивать. Это требует того, что мы сотрудничали, прежде всего, с нашими ближайшими. Хорошими в хорошие времена, плохими в плохие времена, но европейцами мы с ними и сейчас. И они нуждаются в этом. И это очень важно. Надо прямо и открыто говорить. И мы вам нужны, и вы нам нужны.
Михаил Сергеевич, на сегодняшний день очень много разговоров о том, насколько лихие были 90-е. А вы считаете, что...
Какие они лихие? Что там лихие?
Это было продолжением вектора, начатого вами, если угодно.
Нет.
Это было изменой этому вектору?
Это была измена, последовавшая за предательством политическим и человеческим.
Скажите, пожалуйста, а как быть с теми, кто утверждает, что многие реформы сегодня существуют только благодаря тому, что они планировались в 90-е годы? Конъюнктура была другая, цены на нефть были другие, правда?
Брежневу и Путину, Путину больше всех, повезло с ценами. Что касается перестроек, перестройщикам, то в 86-м году цены были $10-12 за баррель. Представь себе, а теперь, представьте себе, теперь уже 200 даже, уже говорят о 250, о цифре. Так что, конечно, это такой был удар. Вы знаете, мы сделали план пятилетий, 12-е пятилетие было, все расписали, уже с учетом того, что мы, нам нужно через хозрасчет, через аренду, через другое, через кооперативы идти в рыночную экономику, готовить общество. То есть мы открывали сюда дорогу. Учителям надо было, мы поддержали, 6 миллиардов нашли. Медикам, по-моему, 11 миллиардов. И самое главное, мы, наконец, приняли закон о пенсиях. И это потребовало 45 миллиардов. И вдруг 2/3 у нас, даже почти 3/4 валюты мы потеряли. И мы вынуждены были забирать то, что не надо было трогать. Поэтому сейчас говорят, разбазарили и так далее. Мы все-таки обсуждали не раз, и вместе, и вдвоем с Рыжковым, и потом вместе в Политбюро, будем отказываться от пятилетки или нет. Не отказались, но было тяжело, и, конечно, от этого много. Через рынок пришло недовольство, и через магазин пришло недовольство людей перестройкой. Прежде всего. Прежде всего. Все остальное, если говорить о срывах в том-то, и в национальных делах, и где-то конфликты, они не носили такого масштабного характера, и они, не хочется говорить, что они были бескровную, кровь была, а кровь для человека, для семьи, которая задела, это все равно, что хоть весь мир как бы задело. Поэтому это все было, но было вот это. Люди просто унижены были тем, что они в очередях должны стоять были часами и днями. И я думаю, мы, если уже говорить, на что мы не решились, вот тоже можно судить, это все надо еще обдумывать. Мы не решились на то, чтобы сокращать ассигнования на военные цели.
А надо было?
Надо было. Вот сейчас во сколько раз сократились они по сравнению с тем? И ничего. Выдерживаем. Сейчас, конечно, надо армию создавать, современную армию, но создавать и в разумных размерах, и разумной, на основе разумной достаточности, и не более того.
А, Михаил Сергеевич, ну вот, коль скоро заговорили, так скажем, о внутренних российских проблемах, хотелось бы взгляд на день сегодняшний. Россия, Украина, камень преткновения по имени Севастополь, да? Вот ваши ощущения, ваш путь вообще выхода из этого положения?
Российским руководителям, несмотря на то, что у нас очень много специалистов по этим вопросам, надо держаться линии, что мы должны уважать Украину, ее государство молодое, которое формировалось там и сформировалось, и не отступать от этой линии.
Уважать и подождите, не отступать, идти на уступки?
Подождите, не торопитесь. Вы извините, что я так обращаюсь
пожалуйста.
К журналистам, но журналисты с нами еще хуже обращаются.
Продолжайте, Михаил Сергеевич.
Да. Но еще больше я пожелал бы украинским нынешним руководителям, чтобы они не забывали, что такое Россия, и вообще откуда мы все, и Украина, и Россия, и Белоруссия. Вот это, я должен сказать, сейчас в большей мере это замечание относится к украинскому руководству.
То есть они должны сделать первый шаг?
Вы слышали, что я сказал?
Да. Все. Хорошо. Проблемы, связанные с Грузией.
Черт, не знаю, я люблю так грузин.
Что... А украинцев не любите, поэтому...
Не-не, что вы. Мы же мать украинка, я... Отец мой русский, мать украинка. Так что я тут, собственно, я никогда себя не делил. И я думаю, так все...
Так что с Грузией?
А, Грузию, грузин я люблю, я думаю, такого отношения у всей России, такое отношение. У меня, я пожелал бы и здесь запастись терпением. И не поддаваться на провокации Михаила Саакашвили. Его там заводят, или он сам заводится, или он что-то кому-то пообещал. Это. Но ведь было время, когда можно было решить эти проблемы, ну, например, на основе создания федерации. Ну, и тогда и не могли никак, даже заикаться об этом нельзя было. Я помню, один раз я в интервью, по-моему, может быть, даже вас или в «Свободе» сказал об этом. Ну что вы, были поражены, что Горбачеву пришло в голову такое. А теперь вот, когда прошли десятилетия уже, и эти образования, какими является Южная Осетия и Абхазия, они прожили уже свою жизнь. У них уже сформировались такие вещи, такие ценности, такие подходы, с которыми не считаться нельзя, ничего не получится. Для того, чтобы просто идти напрямик, это надо уничтожить. Но это же никто не позволит. Ни мы, ни сами грузины не позволят таким путем решать. Когда начинает, я вспоминаю еще при мне, во времена советские, когда начались, так сказать, некоторые трения и выяснения отношений. И... абхазцы сказали, мы старше вас. Я был прав, в чем дело? Оказывается, вот в чем старше. Что Конституция Советской Грузии появилась в 20-м году, в 21-м году, а Абхазии в 20-м году.
Ну, сейчас это все-таки не имеет значения.
Да подождите, да,
кому делать первый шаг?
Вы знаете, когда вы вот сидите здесь, в Москве, в столице известного государства, то, конечно, из-за спины. Вы знаете, когда ты сидишь и ведешь переговоры, за спиной у тебя Советский Союз.
Угу.
Ну, это будет, это здорово. И правильно. И надо помочь, чтобы пришли к такому же мнению все остальные, а не только мы с вами.
Но,
и ничего не сделаешь.
Ну, Михаил Сергеевич,
время лечит.
По мнению многих ваших недоброжелателей, мы сегодня с вами обсуждаем, как выходить из ситуации, которую вы же и сочинили. Вы не от меня первые услышали фразу «Горбачев развалил Советский Союз», правда?
Знаете, когда ГКЧПистов посадили в тюрьму, ну, не в тюрьму, предварительно сначала заключение. Угу. И они начали говорить, и так старый я дурак один говорит, другой что-то еще там. Ну, в общем, полупризнание и с болью и так далее. Крючков пишет мне письмо. Оно, кстати, опубликовано, тут ничего же нового нет, так сказать. Вот. Кизяков, который рвался в премьеры, в своих каких-то вещах и в каких-то остатках продуктов написал письмо и передал своим родственникам для передачи остальным. Оно оказалось в свидетелях, потому что там же проверяют что-то. Сказать, процесс такой. Да, и что же он писал? Валите все на Горбачева.
Угу.
Поэтому я говорю, валите все на Горбачева.
Я не собираюсь валить все на Горбачева. Кто должен сделать первый шаг? Вот сегодня. Вот сложная ситуация с Украиной. Вы говорите, и тем,
не
и другим
бывает,
надо
бы... Не бывает того, чтобы чей-то первый шаг все определил. Нет, встречные шаги должны быть. А до того, как они еще не созрели, должна быть выдержка.
Угу.
И не кипятиться, не заводиться. Или уходить из политики.
Ну, вы знаете, я хотела бы сейчас все-таки вернуться к речи Блэра и вернуться, например, к истории о том, что...
Я только что с ним встречался, мы беседовали.
Ну, значит, знаете то, чего он не сказал в своей этой тронной речи, да? Например, если речь идет о том, что англосаксонский мир может навязать России достаточно сложную борьбу. Вот как вы видите, так скажем, мудрое поведение России, российского правительства в этой ситуации?
Я думаю, в этом случае не обращать внимания. Вот иногда мы слишком много обращаем внимания на вот эти фразы и заявления. На самом деле истина состоит в том, что действительно мы очень нужны для сотрудничества, что касается энергоресурсов. Вот. Но я думаю, из того поведения, которое последнее мы наблюдаем, мы видим, что правительство наше ищет наиболее подходящие условия сотрудничества.
Ну, называют даже подходящие эти условия сотрудничества, говорят о, так скажем, предложениях России, о попытках России создать некую такую, некий многополярный мир, содействовать созданию многополярного мира. В то же время есть такое мнение, что ну, уже, так сказать, прошло время многополярного мира. Вот вы как видите ситуацию?
Я думаю, что вот прошло, и слава богу, время однополярного мира, этой новой империи, которую хотели наши друзья, американцы, создать, односторонних действий, долой НАТО, Совет Безопасности, то есть Совет Безопасности и ООН, угу. Долой международное право, плевать на то, что миллионы людей на улице вышли и против того, чтобы с войной идти в Ирак и так далее, все провалилось. И сели в лужу, в огромную лужу, даже не лужу, из лужи можно выбраться, вот болото, оно засасывает. Вот это уже факт, это точно. Я это слышу тогда, когда нет ни камер, ни журналистов.
Ну, сколько полярным должен быть этот мир?
А?
И каковы должны быть основные, так сказать, центры?
А я не думаю, что это кто-то ответит на это. Вы знаете, не торопитесь добиваться, вот скажите, а что будет, а что это?
Ну, очень хочется.
Вот в июне 89-го года я оказался с первым государственным визитом в ФРГ. Ну и что? Мы тогда заявились Колем, отвечая на вопрос, как с германским вопросом это будет, вы обсуждали что? Вы сказали, что наше общее мнение такое, что это вопрос 21 века. Через 4 месяца пала стена,
угу.
И известно, что пошло. Это с предсказателями.
Так, да.
Ленин сидит в 17-м году в швейцарской библиотеке. Дает интервью журналистам. Его спрашивают: господин Ленин, когда свершится русская революция? Он говорит: ну, это, знаете, дело будущих поколений. Через 2 месяца февральская революция совершается. Так что с предсказанием можно рассуждать, оценивать.
Ну, можно прогнозировать ситуацию, тем более, что, как я понимаю, в общем,
слушайте, это прогнозировать политическую ситуацию, историческую ситуацию. История ведь вот это она идет, идет. И можно в истории что-то можно сделать, если понять тенденции опасные, разрушительные и какие-то созидательные, и использовать эти тенденции. Вот тем удается что-то сделать, кто поймет гул истории. А это...
На ваш взгляд, скажем так, слова и действия России в области международной демократии совпадают? Опять же, возвращаюсь к речи Блэра.
Я думаю, они ни у кого не совпадают. Это несчастье просто.
Угу.
Ну вот, можно говорить о том, что американцы вели себя демократически тогда, когда войну начали в Ираке.
Да по-разному воспринимают.
Нет, есть же принципы демократии. Мандат у них был? Не было. Мнение людей, вот как оно шло, миллионы вышли на улицы. Кто учитывал это? Никто не учитывал. Союзники, которые скреплены, отношения с которыми скреплены договорами, наплевали на союзников и на партнеров. Вы же помните, проблема Франции, проблема Германии, ну и России стала тогда. Мы не союзники, но партнеры все же.
Угу.
Вот она, демократия. Ну хорошо, вроде это уже ушло. Теперь выбирается, и мы даже сейчас уже все сочувствуем, как бы выбраться оттуда, Америки, потому что она так залезла глубоко. Ведь об импичменте поставили вопрос уже, ставится вопрос. Ну вот последние опросы показали в Чехии 2/3. Да всего, по-моему, несколько там процентов за то, чтобы размещать, а остальные все против. А решение правительства, и это с поддержки и давления Америки. Так это что же?
Это
какая демократия?
Я думаю, что мы на этом месте поставим многоточие, мы продолжим через пару минут разговор с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, но я так поняла, что идеала нет нигде. Прервемся.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Михаилом Горбачевым. Сообщение от Георгия из Санкт-Петербурга. «Михаил Сергеевич, все равно когда-нибудь вам с Ельциным поставят общий памятник как освободителем от тоталитаризма. История вас примирит, поверьте, как считаете?»
Да, но ведь знаете, что очень важно, я это разделяю, это очень важно иметь в виду, в какую цену обходится народ. Ну вот мы провели коллективизацию, индустриализацию и прочие дела. Ведь там же много положительного. Мы создали и науку, мы создали индустрию, базу для такой страны, без которой нельзя выдвигаться вперед. Но какую цену мы заплатили? Вот вопрос о цене, все так. И поэтому... Какая цена за одну политику и за другую?
Ну, это хорошо. Наверное, у сегодняшней политики тоже есть цена.
Это просто еще бывает так, что история уходит, какие-то детали уходят и остается. Вот. Нет же китайской стены между периодами-то?
Но
нет.
Да.
Да, в этом все дело.
Вопрос вам от Артура. Как вы считаете, НАТО представляет сегодня опасность для России? И не жалеете ли вы, что в свое время уничтожили самые мощные советские ядерные ракеты по прозвищу «Сатана»?
Я их не уничтожил.
Я процитировал вопрос.
Надо молодому человеку, раз уже берется такие вопросы задавать, то надо знать.
А что касается НАТО, Михаил Сергеевич?
Что касается НАТО, я думаю, конечно, порождение этой организации связано с расколом мира и с тем, что начиналось. Я думаю, ушел расколотый мир, мы живем же в глобальном мире, и эта организация должна отойти. Ведь что интересно, что после конференции в 90-м году в Париже на высшем уровне говорилось о новой Европе, о том, что мы должны создать архитектуру новой общеевропейской безопасности. И ОБСЕ – это то, что должно быть, что было зародышем, но так и осталось зародышем. Поэтому тогда говорилось, кстати, об уменьшении военных элементов в этих двух организациях, в Варшавском договоре и НАТО, и увеличении политических моментов. Но теперь-то закончилась война. Растащили эти противостояния миллионов армий. Занялись и ликвидацией ядерного оружия и так далее. Кто-то хочет, чтобы это осталось. Более того, я же вспоминаю, когда Клинтон, по-моему, в Стамбуле, они собрались накануне 50-летия, а по 50-летию отмечали в Америке. И там сказали, что, в общем, НАТО, видимо, должно взять ответственность за пределами Европы.
Угу.
И она хочет себе присвоить. Больше того, оказывается, не устраивает американцев Организация Объединенных Наций. Она может вызывать недовольство у многих, в том числе и у россиян. Да, потому что надо адаптировать эту организацию. Но лучшей организации не было и вряд ли будет. Пока не видно, что лучшей. Но уж не НАТО, которое должно отвечать. Это какое-то вот желание навязывать, одевать хомуты на всех. Вот. Это американцам, я недавно был там. Буквально 2 недели выступал с лекциями, говорил обо всем этом. В том числе, что сегодня мы наблюдаем и что мы видим. Вообще, по сути, дело идет милитаризация опять мира. И новая гонка вооружений. Кто во главе? Кто подстегивает это? Придумывает, запугивает?
Ну?
Наши друзья-американцы. Ну? Гейтс. Гейтс. Да, вам неизвестно, мне известно. Я говорю, вам неизвестно, чтобы вас подколоть, что вы на Америку работаете.
Понятно, так. Дальше?
Ну, ладно.
Кому мы еще продались? Почему?
Нет, я сейчас скажу. Это очень интересно. Спасибо, что вы задали вопрос.
В огонь общего антиамериканизма, который сейчас и так развит дальше.
Да, вы знаете, люди тоже. Была эйфория в пользу сотрудничества с Америкой. Но то, что Америка начала делать, после лишила доверия всякого. Уже трудно будет восстановить. И даже тем, кто сохраняет это уважительное отношение к американскому народу и к тому, что нам нужно капитал доверия, который был сформирован, тогда и можно было решать любые вопросы. Он уходит, по ветру идет. Всем этим, кто защищает еще это, тяжело в России приходится. Это плохо. Но виноваты в большей мере именно американцы. В прошлом году последний бюджет, который, наверное, вот где-то закончится, утверждает американцы на следующий год, скажем так. И новый министр обороны Гейтс говорит, требует добавить финансирование инвестиций на создание новых вооруженных сил гражданских, помимо ракет и прочего. В чем дело, оказывается? Это министр. Вот такой человек возглавляет Министерство обороны, называемое, так называемое. Он говорит, вы имеете в виду, что нам еще придется, может быть, правда, есть слова, может быть, может, нам еще придется воевать с Китаем и Россией? Откуда-то? Никакая разведка не может доказать это, ничто. Ни ситуация, ни поведение, ни политика, что мы с кем-то собираемся воевать, тем более с Америкой. Я знаю это и говорю. Тогда спрашивается, что же это за политика, которую ведут и разжигают? Почему? Милитаризация оттуда исходит. 50% вооружений сегодня – это американские. В связи с этим я поддерживаю инициативу моих друзей, по политике, Шульца, Киссинджера, Перри, министра обороны, и Сэма Нана, сенатор. Они выступили, я открыто поддержал в газете их идею. Они выступили с идеей, все-таки надо браться основательно за ликвидацию ядерного оружия и избавить человечество от этого сумасшедшего оружия. Я их поддержал. Но дальше, размышляя над этой темой, я пришел к выводу. Не знаю, это сознательно сделано или просчет здесь, но я думаю, нельзя об этом не сказать и сегодня. Сказал я это американцам. Вы знаете, если бы получилось так, вот мы договорились и за ближайшие 15 лет избавились от ядерного оружия вообще. Избавились. Какая картина остается? 50% всех вооружений в Америке.
Ну, понятно. То есть американцы плохие в любом случае.
А?
То есть американцы плохие в любом случае.
Да нет.
Ну, так не бывает, Михаил Сергеевич.
Подождите. Да американцы неплохие. Они, может быть, даже в какой-то мере даже лучше и нас. Будут.
Слава Богу.
Да. Я говорю о политике, которую проводят. Американцы, я их хорошо знаю теперь. Простой народ и даже неискушенный, его надувают там нередко.
Ну, как любая власть свой народ.
Одну минутку. Вы не торопитесь меня корректировать, и мою мысль вы не собьете. Это никому еще не удавалось. Другое дело, если выключить.
Нет, давайте, давайте.
Да-да-да. Так вот. Я сказал, вы помните, когда я предложил 15 января 1986 года в течение, через, пройдя 3 этапа, к 2000 году сократить, избавиться от ядерного оружия, но одновременно решать вопросы другие. Так вот, не пошел процесс политический, договорный по этой теме о сокращении ядерного оружия до тех пор, пока мы не признали, что необходимо одновременно и провести сокращение вооружений в Европе. Потому что здесь, конечно, был огромный перевес с нашей стороны. То есть надо признавать реальности. Если ты хочешь обмануть, обдурить, перехитрить, ничего из этого не получится. Но если ты действительно ведешь дело ответственное дело ведешь, это дает возможность прорывы делать. И они получились. Последовала Женева, последовал Рейкьявик и так далее, вплоть до Мальты. И это все процесс, который шел нормально. Больше того, созданы были такие договоры, что выполнение их позволяло видеть все и контролировать друг друга. Поездки открытые, прямые. И в результате мы продвинулись далеко. Но пришли новые политики. Решают, что до них делалось. Это все неправильно. Вообще надо с чистой бумаги все начинать, с чистого листа. Вот и началось.
Ну, какая нужна сегодня организация-то международного характера, которая бы позволила, так сказать, учитывать все интересы?
Она есть.
Существует одна система. Существует идея там...
Одна. Это не организация, это идея. А организации есть. Во-первых, есть договор о нераспространении с правами, контролирующим и так далее, с ответственностью членов ядерного клуба, статья 6, что они должны не только препятствовать распространению ядерного оружия, но сами сокращать свое оружие и так далее. Но я хочу закончить свою мысль. Поэтому вот я думаю, да, я буду поддерживать эту идею. И сейчас мы договорились с Геншером выступить с заявлением по этому вопросу. Но при том, что одновременно надо остановить гонку ядерного и милитаризации вообще всего мира. И что касается торговли и так далее, и так далее. И все возобновить системы, которые обеспечивают контроль и наблюдение.
Михаил Сергеевич, вопрос от Сергея. Как вы оцениваете первые президентские инициативы Дмитрия Медведева?
Пока они воодушевляют меня.
Чем?
Разумностью, продуманностью, без спешки, без того, чтобы покрасоваться. Он очень размышляет. Я ошибся в отношении Владимира Владимировича, когда его избрали, сказал, ну, я не знаю, будет, получится с него президент или нет. Получился ведь, да. Я теперь на вопрос мне, ну, как, президент получится, я теперь осторожен.
Понятно.
Да, но то, что происходит сейчас, я думаю, это то, что нужно. Это то, что нужно. Но ведь вот сейчас я сделаю замечание. Им иногда не нравится это. Ну, а что сделать? Надо говорить нам. Говорим, надо бороться с коррупцией.
Угу.
И вдруг. Тысячи гектаров земли, дорогой, бесценной, под Москвой, Абрамовичу за бесценок отдаю, по 600 рублей там или что-то, за сотку. И Шохину. Но я уверен, что такие вопросы не могут без правительства появиться на свет.
Угу.
Но в таком случае есть повод. Вот он, наглядный. Ну и вдарьте по рукам, по-настоящему, по этим коррупционерам. Они же договорились. Золотая земля, тысячи гектаров, и люди, такие как Абрамович, что ему не хватает на вторую атомную лодку, что ли, под лодку? Ну, а почему у него должно быть две их? А даже уже есть. Самолет есть, пушками со всеми. Сколько, может, совести. Надо все чаще в наших передачах и беседах говорить о совести.
Ну, я все-таки хочу вернуться к, так сказать, первым шагам Медведева.
Так вот. Вот пример. Вот это же можно
упустили.
Было. Вот. А почему упустили? Я думаю, еще не упустили.
Угу.
Это я намек им делаю. Или... Я смотрю на правительство, на структуры, которые появляются, потому что моя мысль была самая главная. Уже года 2-3, как бывший президент Владимир Владимирович Путин все время подводил нас к этому, к модернизации, к инновациям и так далее. Ну, ко всему тому, что сейчас в центре внимания. И что обсуждалось вот на Санкт-Петербургском форуме, это в центре внимания. Так вот. Но кто будет выполнять? Я задавал вопрос уже и год назад. Кто будет выполнять? Я говорю, что я не верю, чтобы это правительство справилось. Я смотрю, большая ли модернизация произошла. Ну, слава богу, что-то происходит. Что-то происходит. Поэтому самой главной будет причиной, самое главное препятствие – это кадровая политика. Во-первых, я думаю, что уже исчерпаны ресурсы кадров в Санкт-Петербурге. А их все продолжают брать. Значит, берут людей, которые уже не обладают всем необходимым для того, чтобы. Надо взглянуть на всю Россию.
Кому?
Россию. Ну, кому? Кто определяет кадровую политику? Тот, кто политику определяет, и кадровую.
А на сегодняшний день многие говорят, что не понимают, кто будет определять дальше политику. Президент или премьер-министр?
Ну, это да. Это мне задают вопрос. Все. Меня это не смущает. Я думаю, что сейчас пока то, что есть, ну, во-первых, это люди, которые в человеческом плане друзья, и давно. Это очень важно. Второе. Это люди и политические. Они близки в том смысле, что они единомышленники. А может быть, из этого варианта получится что-то интересное, когда они будут друг друга дополнять, больше советской. Ведь вы знаете, ревность всегда была. Вы знаете, как ревновал Брежнев Косыгина?
Ну, Михаил Сергеевич, опять же...
Хоть они не были это, Катя. Так что это все, вот надо... Я отвечаю, что вот предпосылки для
их... Друзья друзьями, нет. Но Медведев уже сказал, что у нас есть проблемы коррупции и несоблюдения законов. Ну, в общем, это можно понять, что вот, дескать, при предшественнике и проблемы с коррупцией были, и мы, кстати, откатились с какого-то на 100...
А что это не говорил Путин? Давайте почитаем последний.
С соблюдением закона, опять
давайте.
Же, проблема.
Ну, вот и хорошо. Вот и это хорошо.
С заканчиванием телефонного права в судах, с необходимостью...
Хорошо, вот это все надо делать. А ведь, кстати, все это в последних обращениях к Федеральному собранию было у Путина. Но было, а надо, чтобы это делалось.
Угу.
Вот это главный вопрос. Вот давайте запомним с вами этот разговор наш. Вот это главный вопрос.
Ну так во это будет или это только разговоры?
Я же пенсионер.
Ну, пенсионер.
Сказать я сказал, а вот дальше это пусть они думают.
Ну, с вашей точки зрения, это будет реализовываться,
возможно,
или это только поговорили?
Возможно. Но очень тяжело выйти на реализацию планов по модернизации. Очень тяжело.
А Женя задает вопрос. Михаил Сергеевич, как вы относитесь к истории с ЮКОСом? Я думаю, что вот всю тему мы сейчас трогать не будем, но были заданы вопросы в Германии.
Вы знаете, я по этому делу, вот как была у меня позиция, так и остается. Я ведь Михаила знал, Ходорковского. Трижды он был, присутствовал, как молодой предприниматель Тори на совещаниях у президента СССР. Вот. И я выделял ее как человека умного и способного. И он это доказывал. Но мне думается, что там другие причины эти, которые, например, политические большую роль тут сыграли. Но самое главное, когда мне сказали, что там было многое связано с убийствами.
Да ничего же не доказали.
Как же не доказали? Суд же посадил, сидят.
Только тел не нашли, Михаил Сергеевич.
А?
Только трупов не нашли, да?
Это и у Бориса не нашли, сколько было расстреляно в Белом доме. А мне прислали список.
И вообще, сидит он за экономические преступления-то.
А?
Сидит за экономические преступления.
За преступления. За преступления. А за экономические тоже судить надо по-настоящему.
Ну, хорошо. Ваша идея по поводу того, как будет развиваться ситуация с Ходорковским и с фигурантами по делу ЮКОС.
Если подтверждается то, что вы говорите, что трупов нет, не было и не нашли, тогда вопрос может стать о переводе в другую фазу этого дела.
Угу. Уважаемый Михаил Сергеевич, какой должен быть наиболее перспективный ход России в ответ на односторонний выход США из договора по ПРО? Может быть, действительно выйти из договора по ракетам средней и ближней дальности?
Я думаю, что не надо не разрушать ни договоры, которые еще существуют. И, кстати, более того, пока эти существуют, создавать новые договоры, которые бы поддерживали процесс дальнейшего сокращения и контроля. Это отвечало бы очень важно этой статье 6, напоминаю еще один раз. Тогда это бы давало право членам ядерного клуба всем требовать от других, а их уже более 40 стран, которые являются пороговыми, то есть они способны создать оружие.
Михаил Сергеевич, многие эксперты оценивают серьезным, как серьезный и откат от демократических ценностей за последние годы. И вот в плане коррупции международная организация Transparency International считает, что мы очень сильно скатились с 90-х годов, очень, так сказать, продвинулись. На ваш взгляд, есть ли перспективы изменения этой ситуации?
Есть. Власть. Вообще власть. Вот в этом случае... Вот два решающих фактора. Это люди должны участвовать и говорить, и ставить эти вопросы. Это пресса и власть. Все, суд будет работать так, как будет работать власть. Какова будет позиция?
Ну, хорошо.
Это мне хорошо известно.
Существуют разные, так сказать, разные типичные примеры действий власти на пути, там, я не знаю, к ограничениям свободы. Там, истории со всеми маршами несогласных. Можно привести в пример? Можно привести в пример.
Нет, это уже вывод. Начинали о свободах и прочее, а перешли к коррупции. Поэтому я прореагировал на коррупцию, потому что это очень острый
вопрос. А со свободами как?
Нет. Это я хочу специально высказаться. Я ведь, начиная с августа прошлого года, когда я в российской газете выступил с большой статьей о недопустимости того, что делает, пользуясь своим положением в Думе, «Единая Россия». Они кастрировали тот, он не был выдающимся уж таким, но из него они сделали совершенно удобную штуку для того, чтобы все сделать, чтобы монополизировать ситуацию.
Сами по собственной инициативе?
Кто?
«Единая Россия», так сказать.
Ну а что такое «Единая Россия»? Чье-то творение.
Вы меня спрашиваете?
Да.
Понятно.
Ну, вы должны больше знать.
Да, понятно.
Вы на пульсе держите руку.
Ну, и дальше.
И я думаю, что мы будем этот поднимать снова вопрос. Надо вернуться к тому, чтобы заняться основательно системой избирательной системой.
То есть пересмотреть результаты выборов?
Нет, ну что вот глупостями этими заниматься тут уже. Нет, надо следующим выборам уже сейчас изменить избирательную систему. Нужно выбирать и губернаторов, надо восстановить одномандатные округа, надо этот процент для партии понизить с тем, чтобы... Это в этом смысле хороший пример Украины. Правда, говорят, ну и что из этого получилось, что там они все выясняют отношения и так далее. Так, слава богу, выясняют, но кровь не льется.
Они испугаются, вы думаете?
А?
Устроить все, что вы говорите? Ведь могут и не выбрать Единую Россию вообще.
Если им страшно, ну тогда уходить надо.
Ага. Ну только уходить-то никто не хочет.
Ну, значит, будем. Вот это и есть политическая борьба. Я думаю, что этот вопрос обязательно в качестве главного и первого уже надо сейчас ставить. Я бы очень был приветствовал, если бы это было сказано нашими высшими руководителями.
Какова вероятность того, что это произойдет, на ваш взгляд?
Все равно будет меняться система избирательная.
Так или иначе.
При такой системе нельзя.
Ну что ж, мне остается напомнить, что сегодня в студиях Москвы Михаил Горбачев. Михаил Сергеевич Горбачев, первый президент Советского Союза, человек, с которым многие из нас связывали очень большие надежды. И на сегодняшний день он сам испытывает надежды по поводу наших перспектив. Михаил Сергеевич, спасибо.
Спасибо вам. До новой встречи.
Спасибо.
Вот вы забыли это сказать.
Ну, так это подразумевалось.
Выхода нет.